Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 19 января, время 21 час 2 минуты. И мы проводим очередной стрим «Путинская гонка вооружений», так мы его назвали. И у нас сегодня замечательный гость, доктор экономических наук Игорь Владимирович Липсиц. Игорь Владимирович, рад вас приветствовать.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну, как обычно, нас смотрит около 5000 человек, и, соответственно, около 2000 поставили свои лайки. Спасибо всем, кто сегодня в пятницу нашел возможным прийти к нам на эфир и послушать нашу беседу. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, там, где можно. Ставьте лайки обязательно, сильно нам поможет. Ну, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Не забывайте, что вам надо проверить, подписаны ли вы на канал, потому что у нас постоянно сообщения идут о упавших подписках. Проверьте, потому что вполне может статься, что ваша подписка уже исчезла. Так что проверьте, если вы подписаны или нет, поставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых эфирах. И смотрите наш канал. В описании к этому видео по имени Игорь Липсиц вы можете пройти и на канал Игоря Владимировича и смотреть эфиры, соответственно, там. И там много интересного. Ну что, Игорь Владимирович, вы знаете, я решил в продолжении, мы первый эфир как-то с вами провели, фрагментарно коснулись ряда тем, которые представляют определенный интерес. И вот какой. Давайте вот в контексте заявленной темы «Путинская гонка вооружений» давайте попытаемся вот с чего начать. Вот вы знаете, за последние, может быть, полгода, может быть, чуть больше, от разговоров критических относительно состояния военной промышленности в России, как-то, в общем, с большим оптимизмом российское руководство, а вслед за ним и западная пресса стали говорить о мобилизационном потенциале российского ВПК. Что вот, ну, там о снарядах говорят, что они 2 миллиона собираются производить в год. Ну, вот такое все там, увеличение реальное количества танков и так далее. А вот в этом контексте, вот с этого хотелось бы начать. Вы действительно видите и экономические цифры, там, свидетельства, макроэкономические показатели, что действительно российская промышленность перестроилась, и те военные производства, которые там полеживали, сейчас обрели какое-то второе дыхание за счет его стимулирования, какого-то дополнительного инвестирования, дисциплины там, и так далее. Вот как вам это видится?
Ну, если судить по той цифре, которая нам доступна, надо понимать, что сейчас с российской статистикой проблемы немалые. Во-первых, она довольно сильно уже подтасовывается, мы это тоже начинаем понимать. И там ВВП по 5 раз за год пересчитывает. Но неважно, тем не менее, значит, примем с какой-то, так сказать, корректировкой. Видно, что военная промышленность действительно выросла. Понятно, что произошло. Была огромная масса этих предприятий, запущенных, заброшенных довольно долго. Туда влили немеренное количество денег, проявили огромное внимание. И эти предприятия заработали, насколько мы понимаем, в 3 смены. И вышли, ну, на, что называется, на предельную мощность свою. Вообще вся российская экономика пришла сейчас в очень интересное состояние. Она работает на пределе мощностей. Даже та статистика, которую дает Росстат о том, насколько загружены мощности, она вся говорит, что загрузка мощностей более 80%. Ну, понятно, что эта цифра мало кому что говорит, но объясняю, что нормой считается 60% загрузки мощностей. 80% – это уже очень сильная загрузка, чрезмерная. Это уже очень сложно ремонтировать, поддерживать. Возникает угроза аварии. Но вот загнали сейчас вот эту всю промышленность предельный режим эксплуатации. Вот 3 смены. И она, в общем, выдает все, что может. А вот дальше начинается следующий интересный этап. Чтобы она производила больше, нужно либо строить новые цеха, расширяя старые предприятия, либо строить новые. А это уже совсем другая история, это совсем другие сроки. И тут просто вливанием денег не все решается, потому что это еще, значит, нужно, чтобы ты имел возможность купить оборудование для военного производства. Это не так просто. Знаете, можно чипы привезти в рюкзаке левыми путями, но привезти серьезные станки для военного завода в рюкзаке, как вы понимаете, не получается. Это довольно сложная история. А российское машиностроение, оно находится, мягко говоря, не в очень хорошем состоянии. Это я очень мягко говорю. Поэтому возникает проблема, какими станками я оснащу новые военные заводы, где я возьму инженеров, конструкторов, где я возьму квалифицированных рабочих для новых заводов. Опять же, по той простой причине, что в России теперь дефицит рабочей силы. Ну, разные оценки существуют, но пока оценка говорит об 1 миллионе дефицитных рабочих рук, значит, в ближайшие годы дефицит возрастает до 2-4, и покрыть его нечем, ну, просто физически нечем, понимаете? Ну, не бывает чудес на свете, я не могу завести из Центральной Азии станочников, готовых работать на сложном оборудовании. Ну, там просто нет таких кадров, они, в общем, не к этому были подготовлены, не этому обучены, и таких людей там найти невозможно. Я уж не говорю о том, что они сейчас не очень рвутся ехать работать в России, но это отдельная тема. Поэтому мы упираемся в то, что дальнейшее наращивание военного производства, оно становится очень проблематичным. Тогда возникает очень интересный поворот событий, то, что называется мобилизационная экономика. Этот термин зазвучал в России, и у нас был такой гастрольный тур секретаря Совета Безопасности Патрушева по городам и весям России, где он собирал губернаторов и объяснял, что нужно разрабатывать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. То есть это практически речь о том, что переставить, что называется, военные, на военное производство гражданские предприятия. Это крайне сложная задача, почти нерешаемая. Это можно было делать в Советском Союзе, потому что так была построена вся экономика СССР, она вся была рассчитана на то, что в случае чего гражданское производство легко переходит на выпуск каких-то компонентов, нужных военным. Были так называемые мобилизационные мощности на предприятиях. Кто постарше из ваших слушателей, наверное, такие термины знает. Но все это умерло в 90-е, когда деньги не давали. И сейчас перевести, ну, как бы, гражданские предприятия на выпуск военной, дело опять-таки крайне сложное. Это другое оборудование, другая технологическая культура, другие специалисты. Это, в общем, малореально. Поэтому Патрушев, конечно, может красиво рассказывать, что надо переходить на мобилизационные рельсы. Но это малореально. Поэтому что мы понимаем? Что уже ближе к концу 2023 года мы увидели замедление роста не только по всей промышленности России, но и по военному комплексу. И это значит, что вот, ну, как бы вот военные производства, видимо, достигли своего предела возможностей. Дальше они расти не смогут.
Ясно. Ну хорошо. Вот смотрите, вот этот вопрос с поставками комплектующих из-за границы, потому что он остро стоит. Об этом многие говорят, о серых схемах, о параллельном импорте и так далее. А насколько вообще самодостаточна российская военная промышленность в том ее смысле, что если не будет вот этих вот в рюкзаках чипов и всего остального, она сама вообще может это восполнить собственными возможностями, собственными ресурсами или нет? Есть такие технологические инструменты, ну, которые незаменимы, во всяком случае, в ближайшее обозримое время. Вот как тут быть? Потому что то, что звучит из Кремля, вроде как нам санкции нипочем, мы перестроились, мы сумели, значит, то-то-то-то сделать, и, в общем, все более или менее благополучно. Вот как здесь?
Ну, я так думаю, что такие несложные изделия, как снаряды, Россия вполне может производить. И производят. В большом количестве это мы наблюдаем. А вот с электроникой ситуация совсем другая. Российская электронная промышленность запущена. Очень сильно отстала. Но где-то на порядке отстала от зарубежной. Тут был такой дивный казус. Я очень люблю его цитировать. Это очень многое говорит о качестве российского госаппарата. Когда вице-премьер российский собрал руководитель предприятия электронной промышленности и сказал, что мы очень сильно отстаем по электронике, нужно срочно догонять. Привел в пример, значит, Южную Корею, которая там за 25 лет создала современную электронную индустрию. Но сказал, что у нас столько лет нету. И нужно догнать Корею по уровню электроники за 5-6 лет. Но денег мы на это вам не дадим. Поэтому вы должны придумать, как это сделать сами. Для этого надо, значит, раскрепостить сознание, включить режим волшебной палочки и придумать, как за 5 лет сделать то, что корейцы делали 25 лет. Ну, вот это к вопросу о том, как эта картина выглядит. Отсталость очень большая. Мне довелось в свое время еще в 90-х годах консультировать такое военно-авиационное объединение МАПО-МИГ. Мы им помогали пытаться, ну, как-то выжить в рыночной экономике. И еще тогда они мне объяснили, что вот их боевые самолеты, они, в общем, ни к чему без электроники французской не годятся. Это называется авионика в авиации. Так вот, они делают корпус. Да. Без авионики этот самолет является корпусом и ни на что не годным. И с тех пор далеко мы не ушли. Как вы видите, мы наблюдаем сейчас картину в гражданской авиации. Отказывает электроника. Да, самолеты оказываются в аварийной ситуации. Заменить это нечем. Поэтому насчет того, что вот мы тут раз-два и электронную промышленность создали, и все компоненты для современных систем вооружения будем производить, это, конечно, слова. Ну, их произносить люди в российском государственном аппарате очень любят, но только это слова.
Хорошо, нас уже 18 500 смотрят, и 6200 поставили свои лайки. Спасибо, друзья. Не забывайте, что нам важно, чтобы вы ссылки на этот эфир размещали. Ну хорошо, а вот в той ситуации, которая есть, вот с этими санкциями, постоянные вот эти бравурные заявления о том, что санкции нам нипочем и так далее, и так далее. А действительно ли, так сказать, можно констатировать, что российская экономика адаптировалась окончательно к наличию санкций и более или менее справляется? Ну, во всяком случае, финансовая стабилизация достигнута. Или же это тоже больше такая иллюзорная эта вещь на самом деле?
Ну, смотрите, Марк, вы употребили термин «финансовая стабилизация». Меня сразу как-то, я как-то вздрагиваю от этого слова.
Так на него молятся там всегда молятся на него в России.
Ну, знаете, финансовой стабилизации, мягко говоря, в России не пахнет. Есть финансовая истерика, я бы сказал. Причем это, простите меня, описал не я, президент Российской Федерации Путин. Его тут попросили дать деньги, он сказал, что нельзя с этим подходить к министру финансов. Как только ему говоришь «дай денег», он начинает плакать, денег нет. Так что насчет финансовой стабилизации это очень сильное выражение. Как раз финансовая сфера России находится в очень напряженном состоянии, и из нее проистечет много бед для граждан России уже вот в этом году. Так что это отдельная тема. Но какие-то деньги приходят, приходят они очень неравномерно, и по-прежнему они приходят в основном от экспорта нефти. Россия, к сожалению, для президента Путина, как была бензоколонка, маскирующаяся под страну, таковой и остается. Поэтому как только начинаются какие-то проблемы с доходами от нефти, значит, в стране начинается куча проблем. Ну вот смотрите, скажем, конкретная история. Значит, в прошлом месяце, в декабре, валились доходы государственного бюджета по нефтегазовому экспорту. Получил он на 200 миллиардов рублей меньше, чем ожидал. Чем это сразу кончилось? Значит, сразу изменилась политика по Фонду национального благосостояния. До этого была красивая такая мина, что денег приходит от нефтеэкспорта много, и мы будем покупать валюту и пополнять Фонд национального благосостояния, который сильно отощал. Но вот не пришли деньги, теперь что мы наблюдаем? Что в январе, значит, уже продают валюту из Фонда национального благосостояния, вот только что продали последний евро, плакали, рыдали, последний евро продали. А теперь ФНБ России осталось только физическое золото, с которым непонятно, что делать, кому его продать. Вот, в больших объемах золота, как вы понимаете, в современном рынке продавать сложно, тем более, что оно под санкциями на развитых рынках российское золото. И юани. Вот все, что у России осталось, значит, и вот они теперь юани продают, чтобы, значит, немножечко пополнить этот бюджет. Поэтому Россия зависит от доходов от нефти. А что с доходами от нефти? Вы сами видите, какая тут картина неоднозначная. Все ожидали, что арабские страны поддержат Путина и помогут ему держать цены на нефть, не получается. Более того, мы видели, что, значит, Саудовская Аравия объявила о снижении цен, и сейчас идет уже очень такой любопытный, вообще интересная очень история сейчас, я с интересом наблюдаю, что все, что происходит в мире, неожиданно поворачивается боком или негативной стороной для России, да? Но, казалось бы, хуситы вроде как бы союзники России, но они, значит, сейчас устроили вот эту катастрофу с транспортом, значит, танкеры пошли вокруг Африки. Это значит увеличение стоимости доставки барреля плюс 3 доллара. И это все вычитается из выручки, которую получает Россия от Индии. И сейчас уже речь о том, что, вероятно, Россия получает с барреля где-то 50-52 доллара. А бюджет сверстан, исходя из цены 70. Так что насчет финансовой стабилизации, что санкции не действуют, это все очень спорная тема. Сегодня, если вы знаете, пришла информация, что США отловили еще 18 танкеров. Наложили на них санкции, которые возят российскую нефть. Мы уже знаем, что нефтетанкеры стоят перед портами Индии и не входят, потому что индийцы не хотят принимать танкеры под санкциями. Так что я бы так легко не отмахивался от санкционного режима. Я уж не говорю о том, как страшно до сих пор действуют санкции банковские. Каким теперь ужасным образом валюту заводят в Россию. Какие тут анекдотические ситуации происходят. Так что какие-то санкции работают слабо, какие-то работают сильно. Но, конечно, Россия попала в такой комплексный режим беды. Санкции плюс СВО или военные действия, они, конечно, экономику России разрушают очень сильно.
Так. Вопрос ведь вот какого-то резерва, который есть у российской экономики, он продолжает оставаться актуальным. Вот смотрите, Игорь Владимирович, они рассчитывают на выборы, власть в России рассчитывает на выборы в Соединенных Штатах, до ноября продержаться, там видно будет, ну, все это компенсируется, так сказать, обещаниями, заявлениями, угрозами, ну, в общем, стандартный стиль. Но, а если вот в этом контексте рассматривать возможности экономики при продолжающемся, пусть и недостаточном, но давлении Запада, какие они, да, для ведения войны, ведь она жрет все больше и больше, с учетом плюс коррупции, то мы же понимаем, что все это кратно усугубляется. Вот. И в таком режиме, в котором существует сейчас российская экономика, в условиях войны, как много она и долго может существовать? Как долго может существовать именно в таком режиме, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, это зависит от того, как она будет разрушаться по разным линиям сопротивления. Я бы так сказал очень аккуратно, языком технарей. Смотрите, мы, в этой зимой мы увидели, что начались как бы трещины по линии ЖКХ. Значит, я это предсказывал много лет.
Да, это точно.
Я рассказывал об этом много лет в своих лекциях. На меня народ махал руками и говорил, да ладно, вы там страшилки рассказываете. Меня же сейчас в России прозвали апокалипсисом. Ну, бог с ним.
Это все очень неплохо, неплохо.
Да, неплохо.
Так это хорошо, это хороший титр.
Да я не спорю, Марк. Это хороший термин. Но неважно, учитывая, что там еще и предсказания были чудные в той книжке. Но неважно. Но всем кажется, что я рассказываю какие-то страшилки, а я просто констатирую объективную историю. Данные о том, как изношена российская ЖКХ, известны давно. Его давно надо было чинить. Но вместо этого деньги идут на военные цели. Расходы на ЖКХ запланировано снижать. А страна разваливается, потому что страна изношенная. И по каким линиям она будет сейчас рваться и лопаться, никто не может вам сказать. Посмотрите, начались какие-то проблемы. То с бензином, то с яйцами, то с куриным мясом, то, значит, у вас народ замерзает в домах и не знает, как выживать. Страна старая, страна со слабой экономикой, очень изношенным хозяйством. И вместо того, чтобы это хозяйство ремонтировать, она, наоборот, из гражданской сферы забирает, отдает военную. И это означает, что появляются зоны опасности. Где они проявятся? Как они сложатся? Ну, как вам сказать? Вот то, чего я опасаюсь, и самое страшное, что для россиян, это может быть эффект резонанса. Когда совпадет несколько бедствий в один и тот же момент. То есть начнутся какие-то проблемы с ЖКХ массовые, а они уже массовые. Половина регионов России идут сейчас аварии одновременно. Да? В Новосибирске сегодня ввели чрезвычайную ситуацию по городу. Вот. Это к вопросу ЖКХ как фактор политической ситуации в России. Чрезвычайная ситуация в городе Новосибирске. Просто вдумайтесь, не потому что кто-то атаковал или бунт произошел, а ЖКХ довело город до чрезвычайной ситуации. Вот эта ситуация в России изнутри. Если еще это как-то наложится на продукты питания, то кто же вам может сказать, каков запас прочности? Если этого не будет, то он тоже есть запас прочности. Я понимаю, что я огорчаю украинцев, но это так. Это запас прочности населения России. Из него еще можно много денег вынуть. И государство к этому готовится. Вполне серьезно. Опять же, мне говорят, ну что вы, какие-то страшилки, кто будет забирать деньги у людей? Люди же избиратели, их не будут трогать. Да бог с вами, в марте пройдут выборы. Угу. И что начнется уже в апреле, вам никто сказать не может. Какой будет курс, какие будут новые налоговые инструменты для отъема денег, никто не знает. Вот сейчас раскручивается новая кампания по добровольным пенсионным сбережениям. И практически министр финансов намекнул, что он бы не прочь заставить всех россиян снять все деньги с банковских депозитов и передать добровольную систему пенсионного страхования на 15 лет, чтобы потом пенсионные фонды купили облигации Минфина, и он получил деньги. Я ни слова не добавил, это все сказал министр финансов. Да. Он сказал, 40 триллионов у россиян лежит. Хорошие деньги, они бы нам пригодились.
Фантастика, конечно. Ну, а дискреционный порядок предполагается при такой вот ситуации? Они могут вообще, ну, произвольно это сделать, заставить, там, не знаю, включить какие-то рычаги, вот, которые понудят систему именно так отреагировать, что накопления могут быть переданы как-то произвольно? Что вы думаете?
Ну, видите ли, Марк, дело в том, что мне 73 года, я еще вот эти все облигации займов очень хорошо
застали.
А вы, я не знаю, видели или нет, а у меня...
Чуть-чуть, я застал. Не, ну, конечно, застал. При Павловской и так далее. Там много чего застал, да.
Вот, нет, у меня лежала дома коробка родительских облигаций.
Эти тоже застал, да. По четвертаку, они по 25 рублей были такие красненькие.
Да, да, ну, тогда были большие деньги. Ну, короче говоря, там, значит, тоже были формально добровольные. Но тебя вызывали и говорили, ты член партии, должен подписаться на 2 месячных оклада. Так да, народ обычно подписывался на 1 месячный оклад за год. А отца все время как члена партии заставляли на 2 месяца. Поэтому в России так много бюджетников, что с ними провести правильную беседу и сказать, что истинный патриот обязан позаботиться о своей старости сам и активно включиться в программу добровольных пенсионных сбережений, отдав на 15 лет деньги в негосударственный пенсионный фонд, это же просто святое дело.
Святое дело, да. Ну вот хорошо. А вот вообще, как оценить обывателя, оценить население? Оно беднеет определенно, да? Или можно сказать, что какая-то там стагнирующая стадия наступила, при которой, ну, падение такое резкое завершилось, и сейчас где-то по горизонтали это все плывет? Что вот можно о цифрах сказать? Насколько население переносит эти все тяготы-то?
Ну, население – это слишком общая категория. Мы, экономисты, так не разговариваем. Мы разговариваем о разных группах населения. Они разные. Есть группа, которая прекрасно зарабатывает на войне. Кому война, кому мать родна, Марк, не забывайте. Да, эта мудрость никогда не исчезает. Нет, и в Москве, нет. Москва лопается от денег. И мне об этом народ очень активно пишет. Я теперь как Герцен, получая постоянно письма из России, на основе которых я веду свои блоги. Очень интересная для меня, как бы неожиданная роль вдруг оказалась. Москва лопается от денег, там все хорошо, все прекрасно. Хотя дефицит бюджета Москвы уже появился. Даже в Москве дефицит городской стал дефицитом. Значит, вот сейчас, значит, понятно, что та группа, которая связана с военными заказами и прочими вещами, они неплохо зарабатывают и богатеют, это очевидно. Значит, какие-то бедные немножко получили денег, но при этом надо понимать то, что они не понимают. Что им назначили некоторые выплаты за военнослужащих. Им назначили выплаты за погибших и раненых, но эти деньги не индексируются, а инфляция разгоняется. Поэтому с каждым месяцем, с каждым годом, вот для Путина отправлять людей воевать будет все дешевле, он будет платить обесценивающимися деньгами, а семьи будут получать обесценивающиеся деньги, на которые можно купить все меньше и меньше. Вот это тоже надо понимать, да? Но эти семьи формально какие-то деньги получают. Исчезает очень сильно, сжимается средний класс, российские это бизнесмены, и в этом среднем классе происходит замена людей, замена персон. Уходят люди, которые там были бизнесмены, на их место в средний класс приходят чиновники и силовики. Так что средний класс России теперь это такое, ну скажем, новое боярство, да, чиновное, военное. Вот они тоже неплохо себя чувствуют, им индексацию проводят. Вот, значит, сейчас госслужащим отменили индексацию, а силовикам и военным нет, провели индексацию, чтобы они от инфляции не страдали. Поэтому очень разные люди и очень разные условия. Думаю, что для большинства людей никакого роста благосостояния нет, а вот то, что для них растут цены, это правда. И цены растут сильно. И вот мы сейчас наблюдаем очень интересную картину. Сегодня читал поразительно любопытный документ на телеграм-канале «Не Зыгарь» по стилю изложения. Не знаю, кто писал, но кто-то из окружения Глазьева или Минэкономики, страшный понос на Центробанк, что вот они своей политикой подрывают стратегию развития хозяйства России и готовятся к повышению ставки до 30%. Это значит, что начинают... Ну, представляете себе, да? Сейчас да, 18%, 30%, ну, это уже катастрофа. Но давайте на секунду вдумаемся. Если у вас ставка 18%, то это значит, что Центробанк оценивает возможность инфляции больше, чем 20%. Это уже галопирующая инфляция. При такой инфляции люди беднеют очень быстро. И бизнес начинает разрушаться, потому что какого черта я буду что-то продавать, товар лежит на складе, дорожает. Зачем производить новую партию, когда я могу все лучше и лучше продавать старую понемножечку и зарабатывать. Поэтому при галопирующей инфляции обычно начинается разрушение бизнеса. Вот Россия сейчас в эту стадию входит.
Ну, то есть... Можно ожидать до известной степени ухудшения именно связанного с отдельными категориями населения. Вот мы же,
конечно,
скажем так, вот видим вот в Башкортостане, они выступают, да, повод-то понятен, да, вот этот Фаиль, которого, значит, в Баймаке поддерживают, на 4 года осудили, активист, но причины-то ведь и социальные мы видим, потому что бедность страшная, да, там, особенно в провинциальных окраинах, и, собственно, она находит выражение через повод, вроде как, отставьте губернатора Хабирова и так далее, но и всполохи такие, они время от времени возникают. Многие ищут в этом какую-то большую политическую составляющую. Вот это все агрегируется, объединится. Я-то больше вот вижу в этом некое социальное выражение. То есть, действительно ли вот в регионах накопленная этот вот энергия недовольства, она вообще может найти выход, на ваш взгляд, вот такими бунтами, забастовками? Ну, на фоне войны, естественно, все. Потому что без войны это проще было бы с этим справиться. Затушить-то было бы проще.
Ну, наверное, в том, что люди беднеют, это вы правы, тут я с вами спорить не буду. Большая часть, конечно, сталкивается с тем, что цены растут быстрее, чем заработки, тем более, что вот была гонка заработных плат в прошлом году, а в этом году она, в общем, прекратилась, и в конце уже прошлого года мы зафиксировали прекращение гонки зарплат, потому что, ну, любая гонка зарплаты утыкается в то, что ты должен вести бизнес с прибылью. И ты не можешь бесконечно повышать зарплаты, поэтому российский бизнес, в общем, начал останавливать рост зарплат, а вот цены, как вы понимаете, не останавливаются. Поэтому, значит, в общем, обнищание начинает затрагивать абсолютно всех, кроме самых богатых, это не трогает, им хватает. Поэтому, конечно, вот это недовольство будет накапливаться, плюс в сочетании с коммунальными авариями, все-таки давайте не будем забывать, что у нас еще только январь, а в России зима, как вы знаете, длится до марта, а в северных регионах и подольше. Так что не будем об этом забывать. И Новосибирск не самый северный город Российской Федерации. Так что в этом смысле еще не все закончилось. Поэтому вот это раздражение, оно будет нарастать. Сольется ли оно в какую-то волну, сомневаюсь. Российское население, оно не очень умеет объединяться, соединяться, агрегироваться, консолидироваться. Какой хотите термин вы берете, чтобы защищать свои интересы. Ну вот, тем не менее, какие-то, так сказать, будут прорывы. Я не могу исключить, что появятся какие-то истории с перекрытием дорог. Как вы помните, такое в России уже было. Да, Пикалёва.
Да-да-да, приехал, помню очень хорошо.
Путин приехал разбираться с этой историей. Вот такие вещи могут быть. А так, что это как-то сольется в революционную волну, в это я не верю. Но, конечно, недовольство будет нарастать. И начнется как бы попытка погасить эту волну смены губернаторов, что, соответственно, снизит лояльность. Ну, я так это понимаю. Потому что когда губернатор не уверен, что его оставят, а его завтра могут разменять, значит, потому что он вот не удержал вот сопротивление в регионе, то, конечно, такая верность в Москве становится все меньше и меньше. Но это уже политика, я тут небольшой спец. Но я понимаю, что вот экономическая ситуация становится тяжелой, и, ну, как бы начинаются проблемы самые разные. Знаете, когда люди привыкли, что они приходят в магазин, и всегда есть яйца, а они приходят в магазин, и яиц нету, или яйца становятся неподъемными по цене, или курятину не купишь, а то, конечно, народ начинает нервничать, дергаться, и теперь все в России ходят и друг другом обсуждают, а что исчезнет дальше? Крупа исчезнет или растительное масло? Где взорвется следующая бомба на продовольственном рынке? Никто не знает, но все ожидают.
Ну, а у нас уже 30 тысяч зрителей нас смотрят. Я напоминаю, что ждем вашей поддержки. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгина и на канал Игоря Владимировича Лепсицева, уважаемого Игоря Владимировича, у которого тоже замечательный канал об экономических всех проблемах, которые в России сопровождают войну, и вы можете смотреть и подписываться там тоже. Мы 30 минут в эфире почти, да, и у нас еще есть ряд вопросов, которые мы бы хотели действительно, Игорь Владимирович, дообсудить. Вот, смотрите, в контексте всего, что мы говорили, если есть так возможность охарактеризовать, вообще говоря, соотношение сил и возможностей в войне, вот это беспокоит. Почему, я объясню. Россия имеет собственные ресурсы и возможности, действительно обширные для ведения вот такого рода войны. На стороне Украины Запад с его ВВП огромным, с его, так сказать, местом в глобальной экономике и так далее. Но все равно сейчас говорят о неком военном равновесии. ну, такому эквилибриуме, если можно сказать. И причем, когда сравнивают потенциал не только технологические, военные, но и частично экономические по затрате ресурсам, которые используются для ведения войны. Война вообще весь затратная. Это, знаете, как бензином тушить пожар. Война сожрет все. Значит, любые деньги, любой бензин. А выглядит ли так все, что резервы Запада, которые являются союзником Украины, ну, в общем, если не истощены, то, скажем так, то, что могли предоставить без обременения, уже дали в 2022 году, частично в 2023, а сейчас все больше голосов там звучит, но мы вот не выдерживаем это напряжение, у нас налогоплательщики, у нас тут выборы, у нас все остальное. Москва молотит так, как мы, в общем, не поспеваем. Поэтому и проблемы в Соединенных Штатах сейчас с выделением этих 60 миллиардов, и в Европе время от времени такие голоса звучат. Вот действительно ли вы считаете, что Москва эффективнее противостоит в экономическом, индустриальном смысле в ходе войны союзникам Украины? Или же это просто нежелание Запада, не знаю, последнее отдавать? Ну, не последнее, конечно, но что-то нужное себе тратить на войну в Украине. Вот и это соотношение как у вас, как вам представляется?
Ну, видите, Марк, есть два понятия. Краткосрочный период и долгосрочный.
Да.
В краткосрочном периоде лучше срабатывает командная система. Приказал и пошел. Приказал и пошел копать. Приказал и пошел производить. Да? Рыночная система, она в этом смысле такая более медленная, медленно разворачивающаяся, надо еще доказать эффективность и так далее. И военно-промышленный комплекс Европы, он был, как бы так вам сказать, на обочине. Но не главное это было для Европы. Европа исповедовала, на мой взгляд, такую довольно странную военную гипотезу. Ну, поскольку я экономист, то я интересовался этим только в связи с ВПК Европы. Гипотеза была, что войны теперь короткие, до месяца. Решается использование высокоточного оружия, которое наносит противнику потери, несовместимые с приемлемостью. Поэтому война длится недолго, и никаких огромных запасов не надо. Высокоточное оружие быстро обеспечит победу. Оказалось, что это абсолютно ложная концепция. И Россия готова воевать долго, готова нести огромные человеческие потери. И это значит, что практически военная концепция НАТО, которая, соответственно, определяла запросы к военно-промышленному комплексу Европы, оказалась ложной. Давайте это произнесем. Она оказалась ложной. И сейчас идет вот эта сложная перестройка, я за этим наблюдаю, как НАТО и, прежде всего, европейские страны начинают понимать, что, ну, в общем, по стилю ведения войны не очень далеко шли от Второй мировой. И нужно готовиться к длительному противостоянию с огромными запасами. Поэтому, как видите, начинается перестройка всей системы НАТО. Пошли разговоры о едином военном пространстве Европы, о едином военно-промышленном рынке Европы, а о том, что нужно сильно нарастить производство военной техники. Деньги для этого есть. Технических ограничений, как вы понимаете, нет никаких. Но на это потребуется некоторое время. Поэтому здесь ситуация такая. Ну, скажем, если бы Гитлер победил в 1942 году, то, в общем, все бы произошло. До 1942 года, как вы помните, никакого ленд-лиза не было.
Да,
если
да,
бы
да.
Гитлер осуществил победу быстро, то он бы захватил СССР и стал бы королем мира. Но длинная война начала истощать экономику, а подключился, наконец, раскачалась экономика США, резко нарастила производство, пошел ленд-лиз. Советский Союз, Советская армия получила огромное количество военной техники, за счет этого смогла победить. Только что тут ситуация такая. Время играет против России. Она сейчас проедает советские запасы, достает танки, бронетранспортеры со старых хранилищ, они же были безмерные. Можно найти фотографии в интернете этих кладбищ военной техники, которые заморожены были еще при СССР. Это же до горизонта уходит, да? Вот это сейчас достается, что можно чиниться. Это еще советские запасы времен маршала Устинова. Да? Вот это все пускается в бой. Но это запасы конечные. Дальше нужно наращивать производство. А это тяжело для России. Для Европы проще. Для США проще. Поэтому если Украина сможет воевать долго, то вот эти производственные мощности европейской экономики смогут предложить количество оружия, несопоставимое с тем, что делает Россия. То есть как бы гражданское экономическое превосходство Европы трансформируется, наконец, в превосходство по объему производства вооружений. И Европа уже об этом заговорила, что мы должны наращивать военное производство. Об этом уже говорят руководители НАТО. И это означает, что произошла, наконец, все-таки, ну как вам сказать, кардинальная смена стиля мышления. Поэтому, если Украина сможет удержаться еще несколько лет, то я думаю, что проблема оружейного снабжения у нее будет значительно лучше, чем у российской экономики.
Это важное замечание. Потому что, вы знаете, бытует же такое, что типа Москва заинтересована в затяжной войне, что время работает на нее. То есть, ну, вот сначала до ноября выборов в Соединенных Штатах, потом до января, когда инаугурация пройдет в конце января. Допустим, даже если это будет Трамп. Ну, то есть, вот нужно дотянуть, вот еще годик дотянуть. А получается-то ведь, собственно говоря, эти процессы идут параллельно, там, выборы выборами, а решения, которые принимаются на уровне НАТО, на уровне Европы, на уровне Соединенных Штатов, военно-промышленного комплекса, они, получается, могут быть реализованы уже к моменту, там, через год начать уже работать, да, через полтора. А вот смотрите, тогда так. Москва понимает, не понимает, но все-таки изыскивает возможности пополнения ресурса. Такое, знаете, где-то кажущееся странным сотрудничество с Северной Кореей, с Ираном. Ну, принято было считать, что это технологически отсталые производства, которые военные в том числе, ну, могут там действительно патроны, снаряды, ну, что их тяжело же выпускать, уж, наверное, за десятилетия. Это понятно, и северокорейцы могут выпустить кто-то. Но, тем не менее, и другие средства Россия получает, вот, в частности, БПЛА из Ирана и, возможно, баллистические ракеты из Северной Кореи и Ирана. Ну, поговаривают, мы еще не знаем, толком нету подтверждений. Снаряды кое-какие 127-миллиметровые из Ирана и так далее. А вот действительно, вот такие ресурсы со стороны Северной Кореи и Ирана могут компенсировать, ну, недостающую часть производимых вооружений и обеспечивать российские там потребности в именно этих боеприпасах, этих видах вооружений в той степени, которая позволит воевать эффективно. Что вы думаете?
Ну, это вопрос скорее военным экспертам. Я не такой большой эксперт.
А с экономической
точки зрения? Я понимаю, что, как я вам сказал, простейшие виды вооружений производить можно. У России мощная черная металлургия. Что называется, сделать сталь для болванок они вполне могут в большом объеме. Тем более, что экспорт сократился стали, они могут этой болванки, значит, делать из стали, которая теперь будет оставаться в России. Несложные изделия, снаряды, его будут изготавливать в большом количестве. Вопрос в том, что дальше нужны пушки, которые это все выстреливают. А эти пушки должны оставаться на поле боя непораженными дронами украинской армии. Да, последние дни я читаю совершенно панические посты этих военкоров о том, что Украина совершенно задавила Россию дронами. Они в панике, что украинские дроны охотятся и уничтожают технику. Достаточно, я опять же проверить не могу, но пока что ощущение такое, что вот в войне дронов, значит, Украина начинает получать преимущество. Я в свое время написал у себя в Фейсбуке, что следующая война — это будет война дронов, а не танков. Меня тогда очень сильно разозлила идея нарастить производство армат. Я сказал, что это безумно дорогая техника, которая на поле боя будет уничтожена дроном, особенно роем дронов, очень быстро. Это глупый способ. Но в России была красивая идея распилить деньги на арматах. Это же вокруг этого куча людей хорошо зарабатывала деньги. Но поэтому, как вы видите, никаких армат на поле боя мы не наблюдаем. Да, а прочие танки горят от украинских этих дронов. Поэтому, конечно, вот вопрос будет в том, кто будет лучше делать дроны. Опять же, вспоминая историю украинской экономики, я помню, что в Украине была очень мощная авиационная промышленность. Если украинцы сейчас смогут некоторым образом приложить интеллект, то производство дронов, которые значительно дешевле, чем сложные системы вооружения российские, то, что называется, массой дешевых дронов можно задавить ситуацию. Опять же, здесь вопрос только в том, как это будет организовано, насколько это будет хорошо управляться, насколько это будет финансироваться. Вот это вопрос. Потому что все-таки военная промышленность – это сочетание денег, которые есть у государства, конструкторов, которые могут придумать технику, мощностей, которые могут это делать, и солдат, которые умеют этой техникой управлять. Значит, это все вещи очень разные. Сумеет ли Украина удержать это долго, я не знаю, я не военный эксперт. Но я понимаю, что время играет и против России. Есть расчет на время для России основан на очень простом. Что у Украины меньше населения. Что будет убито столько людей, что украинская нация, желая спасти себя как нацию, пойдет на мир. Вот весь вся схема. Вот только это. Если украинцы сумеют сократить свои потери человеческой силы, растянуть войну, то российская экономика начнет истощаться. Это война на истощение. Но за Украиной стоит еще экономика Европы. Даже не США, а Европа, которая вдруг поняла, что нужно перестраиваться. Вот это совсем интересная тема.
Ну вот, кстати, в Давосе звучали эти заявления со стороны Макрона и с передачей скальпов. И они, в общем, ну так для Западной Европы звучат достаточно радикально. То есть так президент Макрон не высказывался. Ну и Германия также высказывается, ряд других стран, то есть из которых можно сделать вывод, что, скажем так, Европа готовится к поддержке Украины даже в случае прихода Трампа, так сказать, в ходе
Да,
ноябрьских
да,
выборов, что
да.
получается, Европа даже готова, скажем так, что-то даже восполнить, выпадающее из поставок Соединенными Штатами, если вдруг на какой-то момент или там какая-то пауза возникнет более существенная, потому что ну, на сегодня это почти 50% военных поставок осуществляют Соединенные Штаты, 50% все остальные вместе. Но потенциал Европы не меньший, суммарный, чем у США. То есть тут некоторый вид вооружений, конечно, им сложно, их не производят, в отличие от США,
Европейские
скажем.
компании начнут активно производить, когда они поймут, что речь идет о годах и больших объемах. Вот сейчас
То есть
начинается
им будет
трансформация.
просто выгодно, Игорь Иванович.
Выгодно, конечно, Марк. Просто если ты хочешь нарастить производство военной продукции, это деньги, это инвестиции, их надо окупить. Если это маленький заказ и на один месяц, то ты не будешь ничего делать. А если ты понимаешь, что эти заказы на снаряды и прочую технику будут приходить годами, это большое производство, то ты понимаешь, что ты хорошо вернешь свои инвестиции, хорошо на этом заработаешь, и тогда ты становишься лоббистом гонки вооружений. Не забывайте об этом, что есть понятие лоббисты гонки вооружений. И
Ну,
военно-промышленный
понятно.
комплекс всегда является очень мощным лоббистом. Когда он разгонится, то дальше он уже просто по инерции будет политиков заставлять это делать.
Ну да, в Америке, кстати, так происходило. Они, знаете, в период советский они показывали вот эти парады. Там же на парадах на советских картонные эти ракеты ездили, да? А они запугивали, значит, американского обывателя. Вы видите, что творится? Все, и Конгресс должен выделить больше денег, потому что это же все к нам полетит и так далее. То есть это работало. Но после этого 30 лет было вот такого, я бы сказал, известно чего, когда все никто ничего не делал, ничем не занимался, сокращали и вооружение, и
Ну,
производство,
Марк,
и
ну
личный состав.
люди
Да.
склонны верить в хорошее. Было ощущение,
Хорошее,
что
да.
Россия стала мирной страной. Гайдар приехал в США и сказал, что Россия больше никогда не будет воевать, что Россия мирная, что они, в общем, ну как бы свернут военную промышленность, и Россия никогда больше не будет являться угрозой мира. Егор Тимурович в это искренне верил.
О,
Вот,
да.
ну, да, он в это верил, американцы ему тоже поверили, он человек умный, красивый. Интересно, они ему поверили. Казалось, что это, конечно, была ошибка, и Гайдар ошибался, и всем ошибались. Ну вот что делать, такие ошибки бывают.
Ну, Гайдар, я у него был во фракции депутатом Государственной Думы. Собственно, я ему обязан своим депутатством. Вот тут много сейчас обсуждают мое депутатство. Не секрет, что он помог мне, именно Егор Тимурович, попасть в список тогда молодому человеку, 22-летнему. Это было непросто. Вот, активно меня торпедировал. Он все-таки был детерминистом. Вот он и у нас на фракции, когда мы все это обсуждали, и в личных беседах с ним, он уверил, что экономика сумеет повлиять на политику. Она заставит путем создания среднего класса обрести политические права этому среднему классу, который заинтересован как раз в мирном и поступательном, демократическом развитии страны. То есть вот этот
Удивительно, Марк,
детерминизм он и
я-то был
подвел.
оппонентом Гайдара. Я в
Да.
90-х годах был оппонентом Гайдара. И я всегда полагал его рыночным фундаменталистом.
Да.
И всегда говорил, что он глубоко неправ. Кончилось это для меня тем, что меня пытались уволить из высшей школы экономики, как противника политики гайдаровского правительства. Лично пытались министр правительства заставить ректора меня уволить. Я-то исходил, что нужно учитывать людской фактор. Егор Тимурович считал, что экономика работает инвариантно. Как он мне всегда говорил, люди всюду одинаковые. И если применить одинаковые меры
Да.
воздействия на немца и на русского, то результат будет один и тот же. Это глубочайшая ошибка.
Чудовищная ошибка и глубочайшая.
Абсолютно. К сожалению, это была его ошибка.
О, да. Но он ее понял, он ее понял к концу. Я
Ну, в
думаю,
конце
что
жизни, да, понял, я согласен. Но когда он
после
рассказывал
гибели
американцам, что
империи.
Россия больше не будет воевать и будет мирной страной, он в это верил. Искренне говорил, он же не обманывал, он верил в это.
Не
Но это
обман,
оказалась
он
сложной
верил, да.
историей. Россияне любят захватывать территории, ничего с этим не поделаешь. Это очень грустная история, но Россия колониальная империя, выращенная на войнах за территорию, и это вошло в национальную культуру. Егор Тимурович этого не понимал, он такую тему, как национальная культура, вообще не обсуждал. А это реальная история. Я же вижу, сколько людей меня поливает на моем канале в Телеграме грязью за то, что я, так сказать, говорю, что Россия колониальная империя. Все забывают о том, что вообще-то Сибирь, скажем, не исконные славянские земли.
Да, конечно, а какие они исконные земли? Надо историю посмотреть. Они вообще никакого отношения к России не имели. Их просто Ермак Тимофеевич взял и всех прогнал. Вот и все.
Ну, да.
Вот и стали они исконными землями, конечно.
Да. Так, изгнал одних сборщиков Ясака и стал другим сборщиком. Все народы Сибири теперь платили не татарским остаткам, да, Орды, а платили теперь в Москву. Ну вот колонизация абсолютно то же самое, как в Латинской Америке испанцы делали, так и Россия. И это вошло в культуру.
Вошло в культуру, да, вошло в культуру. Ну, а мы уже 45 минут в эфире, у нас остается буквально там небольшое количество времени. Но вот подытоживая все-таки, действительно ли, вот вы знаете, такое вот, я почему, собственно, решил именно по этой теме с вами поговорить, Игорь Иванович. А они вот до еще, правда, войны, надо честно сказать, они говорили, мы не хотим гонки вооружений. Это звучало рефрен. Мы от Путина, Медведя, там разные, на разные лады говорили, мы не хотим ввязываться в гонку вооружений с Западом. Мы не хотим, мы понимаем, что, так сказать, наши возможности скромнее, мы, так сказать, ее не выдержали. Это вообще не наша задача, это цель. Не наша цель. Потому что мы понимаем, чем кончился Советский Союз. Он лопнул именно из-за гонки вооружений, проиграв в ней по существу. А вот... А тем не менее происходит именно это. Они ввязались таки в эту гонку вооружений. И мы видим по широкому ассортименту военной продукции, там от ракет до танков, они сейчас наращивают. Три смены мобилизации и так далее. Получается, конечно, есть существенная разница. Там была распределительная экономика, тут она претендует на роль, ну, там, там условно рыночной. Все-таки всегда мы оговариваемся. Она такая госмонополистическая, госкапиталистическая, как представляется, но все-таки есть в ней рыночные механизмы отдельные, да, они еще пока работают, во всяком случае, там, на разных масштабах, они все-таки есть, мы не можем ее назвать в полном смысле распределительной, как где-нибудь в Северной Корее, там, да, но тем не менее, они, получается, ввязались в эту гонку вооружений, вот тогда не вполне понятно, с учетом их заявлений, достаточно воинственных, что после Украины пойдем там, ну, Медведев, ладно, не будем его брать, он там из Великобритании, он каждый день с кем-нибудь воюет. А даже эти заявления Путина последние, они свидетельствуют о том, что и страны Балтии под угрозой находятся, и другие страны, и вообще непонятно, куда пойдет Финляндия. То есть им для этого нужно как раз разматывать эту гонку вооружений, то есть вовлекаться в нее. Марк, я вот не понимаю, они хотят обогнать? Они хотят обогнать, что они хотят?
Марк, давайте я объясню.
Да.
Значит, почему Россия начала военную операцию на Украине?
Так.
Как вы объясните? Я как экономист объясняю очень просто. Российская экономика разваливалась. Это угрожало власти Путина.
Так.
Чтобы отвлечь... Да. Она 10 лет находилась в застое. Это была угроза стабильности режима Путина. Чтобы отвлечь внимание от разваливающейся экономики, они начали военные действия, отвлекая внимание.
Чтобы оправдать ее состояние экономики.
Да, отвлечь внимание. К сожалению, картина такова для россиян, что все опросы показывают, как только Путин проводит очередную военную кампанию, его рейтинг поднимается. Это давно, это с Грузией, и так было во всех историях, которые он проводил. Значит, россияне приветствуют участие президента и действия президента по военным операциям за границами России. Нравится, это не нравится, но это так. Сейчас у них произошла очередная смена менталитета. Пришли люди, которые считают, что именно таким образом, вбрасывая деньги, вооружение, можно раскрутить экономику. Это Белоусов, вице-премьер правительства России.
Да.
Это модель Кейнса. Я сейчас готовлю цикл лекций специальный, объясняющий эту схему и почему она не сработает в России. Но они искренне считают, что они сейчас нашли рычаг военную промышленность, они туда вгонят деньги, и оттуда пойдет импульс экономического роста, и вот этот застой путинский будет преодолен, и Украина будет захвачена, и экономика поднята, и он войдет в историю как великий деятель русской истории.
Поразительно. Ну, честно говоря, конечно, назвать кейнсианцем Белоусова вот такое себе. Я думаю, что
ну, Марк, какой есть
компетентный. Извините.
Ну, какой есть?
Блин, как-то уж совсем, но я сказать, прислушаюсь к вашему мнению, и наши зрители, конечно, безусловно, это важный мотив, там были и другие, конечно, но это важный мотив. Но мы-то понимаем, что это невозможно, с учетом тех проблем, которые сопровождают вот эту попытку.
Белоусов исходит из того, что рыночные реформы были проведены, они Россию разогнали только на несколько лет. Это 2000-2008, а потом Россия опять вошла в застой. Поэтому Белоусов считает, что раз рыночные реформы не обеспечили устойчивого роста, нужно опять государственный капитализм, военные расходы, мультипликатор военных расходов, и Россия попрет вперед, как танк по ровному пространству. Вот это его святая вера. Для этого он отбирает деньги у частного бизнеса, у рыночной экономики, о которой вы тут вспоминали, и вкладывает в военно-промышленный комплекс, как последний инструмент спасения.
Ну, тогда можно быть спокойным. Чем это кончится, мы это уже видели на нашем веку. Как говорится, еще раз посмотрим на сиквел этого того же самого.
Конечно, я сегодня у себя написал в Телеграме, что Россия ввязывается во вторую милитаризационную гонку. Первая кончилась, завершилась распадом СССР. Посмотрим, чем завершится вторая. Я как раз об этом сегодня написал в Телеграме, потому что я тоже понимаю, чем это завершится. Силы у экономики малые, она лопается по трубам, она лопается по людям. Поэтому, конечно, чрезмерное перенапряжение военное, оно гибельно будет для России. Чем это кончится для страны в целом, вообще сказать сложно.
Да, в общем, более или менее понятно уже. Ну что, нас 37 почти тысяч зрителей прямо сейчас смотрят, 13 тысяч поставили свои лайки. А мы больше 50 минут, почти 51 минуту разговаривали, поэтому просьба большая к нашим зрителям, интереснейший этот разговор, хотя и сегодня пятница, пожалуйста, дайте возможность посмотреть и другим, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Игоря Владимировича Липсиста, в описании к этому видео по имени Игорь Липсист вы можете пройти на канал и смотреть эфиры там. Игорь Владимирович, спасибо огромное, приходите, думаю, будет всегда повод поговорить.
Всего доброго, Марк. Счастливо.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.